Привет, я Даша.
Здравствуйте, я Светлана.
Тут два взгляда на вопросы, которые мы сами проживаем или нам просто интересны.
Как мама и дочь, как коуч и психолог.
Всем привет. Ну что, мы сегодня продолжаем разговор про отношения. Первая часть у нас вышла такая, наверное, вводная.
Ну, как-то обо всем, да.
Обо всем, да, что для нас, как мы видим отношения, да, с точки зрения того, что это такое, какой образ у каждого может быть построенный на своей истории, как ты рос, с чем ты ассоциировал взаимоотношения, почему тебе, возможно, сложно их создавать, возможно, страшно в них заходить, почему мы хотим иногда сбежать из них. Мы много говорили про то, что отношения — это живой организм, он развивается, это всегда динамика. И мы в прошлый раз затронули тему пространства пары и поняли, что нам не хватает времени про это поговорить побольше. Решили вынести это в отдельный разговор.
Да, это правда. И почему хочется вынести в отдельный разговор, мы там тоже немножко говорили про то, откуда мы вообще узнаем про отношения, как мы этому учимся, и кто нам дает какие-то важные, например, не знаю, направление, а как можно решать конфликт, а как можно, в кавычках, заставить его меня слушать или там больше внимания уделять детям, или там не спорить о чем-то, я не знаю, что-то. И как раз вот того недостающего как будто звена и не хватает, потому что чаще всего, если там сын-дочь придет посоветоваться, ну, в моих фантазиях тогда, к матери или к сестре, не знаю, к тетке, к бабушке, то любящее сердце встанет на его сторону и, возможно, даже атакует партнера и скажет, а что фигли вообще там происходит.
Ну, то есть сейчас мы с тобой будем больше концентрироваться на вот этой динамике, как быть в ней, как быть в контакте с собой, с партнером, с отношениями, когда все меняется, а меняется у нас каждый день буквально все. Будем тут честны. И вот эта история, ну как же так, раньше-то, когда у нас было там, знаю, 2, 3, 5, 10 лет назад, все было окей. Мы же всегда так жили, все было окей. Что сейчас-то? Что случилось-то? Да, и мы, наверное, больше этот аспект хотим сегодня проговорить.
Да, может быть, такой небольшой дадим тоже взгляд на то, как можно в этих отношениях жить, что можно сделать. И, в общем-то, это как раз про то, что можно договориться на берегу. И на самом деле, даже если у вас случилась пара, счастливая там влюблённость и романтическая любовь, и вот вы пришли в ЗАГС, и часто люди думают, что вот здесь как раз все печатями закрепилось, и мы начали жить. А здесь как раз нас поджидают подводные камни нашего путешествия, потому что здесь, когда утихает, мы уже насытились романтикой, мы друг другом вот этой эйфорией первой влюбленности насытились, и тогда начинаем, как это, когда мы влюбляемся, мы поворачиваемся лучшими своими частями партнера, как эти, как голуби, знаешь, когда они танцуют брачный танец, да, они или завлекают партнера, они же вот так поворачиваются, да, если посмотреть видео, как это выглядит. В общем, мы то же самое делаем, соблазняя, привлекая к себе, захватывая как будто внимание партнера и растворяясь как-то в нем, да, вот это влюбленный танец, бабочки в животе, вот это вот все. В этот момент мы вообще не видим ничего и прячем, в общем-то, усердно за ширмой какое-то свое не лучшее, что в каждом, безусловно, есть. И вот, когда спадает вот этот флёр, отгремели все эти свадебные марши, и тут мы обнажаемся, мы становимся настоящими.
И здесь, наверное, есть еще такая часть разговора про открытость и близость.
Да.
Да, потому что...
Честность.
Честность. И это то, как раз-таки, что важно найти в своих отношениях. Честно ответить себе на этот вопрос, есть ли это у вас сейчас. И оно как раз-таки обитает там, в этом пространстве пары.
Да, потому что, чтобы открыться и стать близким друг другу. А близким — это значит рассказать, что я сейчас чувствую к тебе. И это же не всегда про любовь. Я же могу злиться. Ты меня можешь раздражать каким-то своим поведением.
Это может очень пугать.
Конечно. И тогда это пространство пары — это то как раз место, где мы создаем это спокойствие, безопасность. это то пространство, то место, о чем мы договариваемся сразу, что мы там не бьемся, за власть не боремся, потому что очень часто...
О, это, мне кажется, очень любимая тема, да, что мужчина должен быть главным, о, а да, если женщина главная, а если все перепутано, вот это вот...
Ты подкаблучник, либо ты наседка, ну, в общем, вот эти вот всякие оскорбительные штуки. Мне очень нравится подход терапевтов, которые говорят, кто у вас главный в семье? Ну, и люди так, ну, в смысле... Ну, мужчина, конечно, главный в семье. Да нет, подумайте еще. Ну, как нет? Ну, в чем-то я сильная, в чем-то я важная и главная. Да нет. А в чем же тогда? Кто же главный? Сами отношения. Сами отношения.
Получается, да, если у тебя главный кто-то из вас, а не отношения, то получается. Ну, какая-то вот...
Как раз и начинается очень такое зыбкое место, где можно начинать поддавливать, контролировать. И вот здесь борьба за власть, в конце
борьба
концов.
Борьба за власть и оборона своих границ. Про да, то, что мы говорили, получается, здесь полный перевёртыш.
Да.
Я такая вся себя, у меня тут свои планы на жизнь, я буду охранять это как зеницу ока. И тогда что получается? Я охраняю свой кусок, дальше, получается, твой партнер отдельно, и отношения как будто бы отдельно. И все это распадается на какие-то атомы непонятные.
Да, потому что тут, правда, очень опасное место, когда начинает каждый решать: ах, ты так, а я вот так, мне здесь нет места и пространства, ты все решаешь, а, ну, понятно, мне надо заткнуться, я тут никто, и каждый еще в свою боль попадет. Да? Если меня все время затыкали, я в себе неуверенный человек, то а близкого так биться, это же это очень больно. И женщина замыкается, уходит. И вот он как раз закрывается контакт, близость. Ты меня обидел. Ну вот я открылась, я была уязвима, и ты меня обидел. Когда мы говорим про пространство пары, пространство отношений, где у нас есть четкий договор, как мы там действуем, мы создаем, может быть, да, на берегу это искусственно, мы создаем то пространство, где я знаю, что за мою открытость мне не прилетит.
А давай, ну, поговорим все-таки, что такое пространство пары, потому что, наверное, это звучит со стороны не очень понятно, это тоже может рисовать разные образы. Ну, то есть для меня это какое-то место, где есть только я, мой партнер, и мы с ним обсуждаем все, как есть.
И вы захлопываете границу всем детям, маме, папе, сестрам, близким и друзьям. Вы закрываете границу туда. Им там нет места.
Ну, то есть это не история как раз-таки, когда что-то случилось, я вся такая обиженная, что же мне с этим делать? Я побежала к подруге, начала рассказывать, какой же он херовый, и мне все.
Нет, ты, конечно, можешь сбегать к подруге, но и это просто всё не решит рассказать ничего. Но таким образом ты подругу затягиваешь к вам в пару, которая начинает что-то там из себя говорить, из своего внутреннего мира, из своих каких-то травм и болей, из своего опыта. Что она туда привнесет? Возможно, что-то хорошее, но не факт. Но вообще-то она будет уже третьей. Когда мы кого-то зовем внутрь, кроме специалистов, которые занимают вообще всегда какую-то нейтральную позицию, и, в общем, просто как...
Но умеют не включаться в это.
Не включаются и всем дают пространство, ни на чью сторону не встают, за редким исключением, если там абьюз виден, да, например, сильно. Причем с любой стороны. Все время думаешь, что мужчина только абьюзер, но нет.
Ну да, конечно.
Да, поэтому вот тут так. И если мы говорим про это пространство, мы договариваемся. Знаешь, давай договоримся. Если тебе фигово, и ты чувствуешь, что я тебя обидела, скажи мне, я обещаю тебе, что я там не психану, не убегу. Мы сможем это обсудить. Единственное, конечно, мы говорим, это все не в форме претензий.
Угу.
Это воспитывать нужно в себе, опять же, навык в этот момент сформулировать так, что не ты козел, сколько можно, ты все время опаздываешь или что-то там не делаешь, а просто показать, как тебе, когда ты что-то ожидаешь, а человек не делает для тебя, как тебе в этом, что я чувствую. И тут вот про близость. Когда мы говорим, чем отличается близость от открытости, с одной стороны, ты смело можешь сказать: знаешь, мне не нравится, что ты опаздываешь. И так это гордо и смело сказать: я же честная, я сказала.
Ну, да. Как есть, говорю.
И является ли это близостью?
Мне кажется, это, знаешь, это граничит с тем, что вот я есть, я сейчас скажу свою позицию, как есть, опять же.
Границы.
Это я. Это я, и я сейчас тебе себя предъявляю, как будто бы.
Мне не нравится.
Открыто, как есть, заявляю.
Да, это про границы. Мне не нравится, как ты со мной сейчас обращаешься, или как у нас
да.
это сейчас происходит.
Открыто? Открыто.
Честно?
Но, честно. Но близость...
Не равно близость. А как бы это в близости звучало? Когда ты... Вот это вот, когда у нас это происходит, ты плохо, да, тыкать мы не будем. Желательно я сообщение сказать, сформулировать. Это нам безумно сложно. Но вот сказать про то, что я когда тебя жду, я надеюсь, что ты придешь вовремя, я там, не знаю, накрываю стол, у меня все горячее. И вот я каждый раз понимаю, что ты не приходишь. Я сижу, мне от этого грустно, и я, в зависимости от того, что с вами происходит, я чувствую себя неважной, что я фантазирую, что ты знаешь, что я тебя сижу, жду. И не идешь вовремя, не стараешься закрыть встречу вовремя, еще что-то такое сделать. Я начинаю фантазировать, потому что я ненужная и покинутая здесь сижу.
Да, и тогда здесь большое отличие от той самой открытости, потому что в открытую, ну да, можно заявить о своих переживаниях, ярко их выразить, но это не показывает ту глубину того, что с тобой на самом деле происходит партнеру. То есть ты как будто бы обороняешься, а здесь ты заходишь в уязвимость и показываешь все как есть,
да.
без обвинений или там. Да, у меня сейчас фантазия такая, что ты там сидишь, тебе все равно, и ты не собираешься домой вовремя, и я сразу начинаю об этом думать. Но не из позиции «я сейчас тебе предъявляю», да, а из позиции «мне сейчас плохо в этот момент», потому что да, да, у меня вот так работает, у меня начинаются какие-то фантазии, и я иду туда-туда, и здесь получается уже почва, на которой вы можете дальше продолжить этот диалог. Потому что, ну, скорее всего, это не из ниоткуда произошло. Зашло.
Конечно. Ну, вот, например, слушатели сейчас могут нам возразить и сказать, ну, в смысле, ты же ему тоже как претензию сформировала вот это вот, что тебе плохо, он тебе как будто делает плохо нарочно.
Но ты как будто бы показываешь это, ты его приглашаешь в свой мир и говоришь, смотри, у меня это работает вот таким вот образом. Тебе не надо сейчас догадываться, что я тут внезапно все время ждала тебя и нормально, и подогревала тебе этот ужин, и нормально
было. А сегодня хлопнула.
А сегодня я начала тут тебя херачить. Что это со мной
произошло? Или просто молча ушла.
Что в этот момент с человеком там на другом конце может произойти?
Вот, это опять же, вот это пространство пары, про что мы говорим, это как раз про приглашение, давай друг друга узнаем. Давай друг друга узнаем, где моя боль. Если я говорю, давай посмотрим кино, а ты говоришь, не, у меня сегодня футбол. И я так сразу...
Не хочется мной время проводить.
Да, но у нас же выделил, ну, вот один вечер, да, когда мы совпали, мы оба дома и не работаем, а ты не хочешь быть со мной. И здесь... Опять мы можем что-то с этим сделать? Можем.
Можем. А можем ничего не делать. Точнее, мы можем по-разному, да? Мы можем промолчать. Типа, мы такие...
Это называется на языке психотерапевтов семейных запасной выход. Мне вот случился сейчас бэмс, авария. Тыдыщ, мы ударились. Я раз так и через запасной выход вышла. Я не пустила тебя внутрь к себе, закрыла дверь.
Вот, и тогда где здесь тогда близость?
Вот здесь нет близости.
Я как раз-таки захлопываю дверь и сижу в отдельной комнате.
Да.
Все.
Могу я сама провести вечер? Да, безусловно, я взрослый человек.
Могу и без отношений, как мы с чего начинали
да.
в прошлый разговор, да?
Могу. Но вот это, правда, очень трудная работа. Возможно, те, кто нас слушает, скажут, вы о чем? Какой-то, ну, 80-й левел.
Да, я вообще, когда мы с тобой разговаривали еще до записи, я говорила, ну, это же нормально, что ты идешь, обсуждаешь. И тут я понимаю, что я знаю про себя, что я нахожусь в таком пузыре, потому что я в отношениях, да, с Ваней, у меня есть свой терапевт, у него есть свой терапевт. У нас, ну, так получилось, да, мы так сделали, но мы это сделали не для отношений, мы в первую очередь для себя это делали, что мы просто зашли уже в отношения, когда мы оба были в терапии. И здесь уже была как бы, ну, такая мышца уже чуть-чуть поднакаченная, и ты уже умеешь с этим обращаться. Я смело могу предположить, что те, у кого этого нет опыта, это не так просто. И, правда, сейчас могут нас послушать и решить, что это такое вообще.
Ну да, именно так могут решить. Какая моя цель? мне хочется показать, что вообще отношения могут у вас кардинально измениться, если вы на это пойдете. Причем, ну, понятно, что 70% практики – это женщины, да? Но ведь и женщины, и те мужчины немногие, которые приходят на терапию, они очень сильно меняются, когда вот мы показываем или строим новую модель, как можно говорить по-другому на языке чувств, на языке того открываться. Ведь это близость, вот, ну, вот понятие близости и интимность перепутано в чем? Что, например, люди приходят с проблемой, что у них там плохой секс. И мы же не идем про секс, как я не сексолог, например. Да? Я не иду разбираться именно, что там физиологически происходит, почему у них не получается. А я настаиваю на том, что хороший секс, он строится очень рано. Он до интимности он не доходит. Хороший секс – это как раз про близость чувствования, когда я могу чувствовать. Правда, что мы не все можем чувствовать. Правда, что мы не все чувства в себе познаем и распознаем. Это нормально. Но на самом деле это можно вот так вот по чуть-чуть, шаг за шагом говорить. Я вижу, что ты разозлился. Я могу что-то с этим сделать? Или я была виновата? Не обязательно вот эти вот такие, как мы расписали, там, я сейчас вот это чувствую, вот это ты. Если этого невозможно сейчас, то можно, по крайней мере, заметить.
Ну, тут, наверное, да, если там мы сейчас зададимся вопросом, ну вот если бы мы с тобой там инструкцию написали, что делать, как создать это пространство пары, что это такое, да, это честный диалог.
Договориться о том, что мы давай постараемся быть честными в своих чувствах.
И делать это по чуть-чуть. Настолько безопасно, насколько вам будет комфортно, потому что это правда близость, это уязвимость, и не каждый сможет сразу предъявить себя другому, даже если вам кажется, что вы очень близки. Иногда какие-то темы открывать, ну, это очень сложно. Одна из тем – это деньги. Для меня лично это такая очень сложная и уязвимая тема. И для меня, например, лично очень сложно зависеть где-то денежно от партнера, и мне сложно об этом говорить, потому что это моя уязвимость. Хотя, казалось бы, да, а что такого? Это же нормально. Каждый будет индивидуален, и у каждого свои зацепочки, в которые очень сложно идти. И в них очень важно идти, чувствуя почву под ногами, иначе можно провалиться и завалиться. И там тоже ты никогда не знаешь, как партнер еще воспримет то, что ты ему вывалишь
все свои травмы. Посмотри, какая я травмированная, ты должен меня беречь. Это еще один перекол.
И мы возвращаемся к первой части нашего разговора, что кто-то внешний придет, спасет нас от всех наших бед.
Конечно же, мы говорим о том, что мы приходим в партнерство и создаем пространство пары как взрослые люди. Я что имею в виду? Из взрослой позиции. Потому что когда у нас срабатывает триггер какой-то или какой-то травматичный опыт, или драматичный, не будем все время травмы, потому что тоже заюзано уже, драматичные какие-то переживания из прошлого, то тогда мы сваливаемся эмоционально. Ну, как психологи говорят, регрессируем, становимся как будто маленькими. Тогда нам хочется на ручки, тогда мы начинаем кричать, ты меня не слышишь, ты меня обижаешь, там ты-ты-ты. Это как раз когда мы начинаем, ну вот просто...
А что тогда
уходить делать?
Ну вот смотри, классно говорить о том, что ну идите и честно рассказывайте, как есть, да, по чуть-чуть, раскрываясь, показывая, замечая свои реакции, реакции партнеров. Но часто-то происходит как? Все накрыло, бэмс, и что тут? Вдох-выдох, а потом отошли немножко эмоционально и начали говорить, или как?
Да, безусловно. Если захватило эмоциями, и вы начали уже какой-то штурм такой, эмоциональный шторм, и все у вас понесло, здесь одно правило для всех. Вы говорите «стоп» друг другу, кажется, что нас понесло. И как нейрофизиологи считают, нам нужен целый час для того, чтобы эта волна улеглась, и чтобы мы пришли в себя. В этом шторме что происходит? Эмоциональный мозг блокирует разумный, у нас уже доступа нет, у нас какие-то обрывки, мы начинаем там или обзываться, или какие-то вспоминать какие-то ужасные вещи и закидывать друг друга, пытаться выжить, другими словами.
Ну,
нужно
да,
сделать кого-то
оборона.
Плохим. Психика желает найти виноватого, чтобы как-то спастись. И хочется, чтобы тот кто-то другой был плохим, а я осталась хорошей. потому что мне нужно как-то выжить, не видеть.
Это непростое место, потому что, мне кажется, именно в этом месте очень хочется сбежать, добавить кого-то в свои отношения, ну, чтобы заодно с кем-то против, что...
Соединиться с кем-то, потому что одному очень тяжело. Очень тяжело вот этого все вынести и остаться. Вот опять, остаться в связи.
Вконтакте, да. Это очень непросто. Проще разорвать это все, убежать, захлопнуть дверь, опять же.
Это опять из опыта, та стратегия, которая есть. Очень многие хотят сбежать, еще бывает партнер, который говорит, куда побежал, иди, мы не закончили.
Это уже как насилие какое-то звучит.
Да, это может быть как насилие. Если мы как раз вот про это пространство пары говорим, то мы здесь договариваемся так не делать никогда.
Угу.
И вот с одной стороны мы говорим, давай не будем друг друга закидывать, какая я травмированная. С другой стороны, ну, это как бы главное не заваливаться в какие-то полярности. Мы вообще должны знать друг друга.
Угу.
Мы должны знать, какой опыт у моего партнера. Если у него была какая-то там, я не знаю, холодная, безэмоциональная мать, и он жаждет этого тепла и в три раза больше хочет его от меня получить.
А ты закрываешься в этот
момент? Мне этого слишком много, этой близости. Я не могу, у меня больше нет. Я не могу. Вот у меня вот тебе все дала, больше нет. А ты от меня требуешь и говоришь, ну я же к тебе внимателен, ты мне не отдаешь. Ну, я должна знать и вернуть ему. Я вижу, как ты хочешь, но у меня больше нет. Я знаю, давай подумаем, откуда у тебя такая жажда, что с тобой происходит. Это похоже как будто на терапевтический разговор.
Да, вот у меня, знаешь, сразу здесь такой вопрос возникает. Классно, если, ну, вообще, мы предполагаем, что те, кто нас слушает, так или иначе исследуют себя и уже знакомятся с собой, или там только начинают этот путь, но когда ты в паре, если один изучает себя, а другой нет, что делать? И в какой момент вообще можно задаться вопросом, что можно пойти к семейному терапевту? Как ты...
Я думаю, что один из критериев, он очень простой. Кому-то становится плохо в отношениях.
Угу.
И когда мы выходим на разговор, что с нами что-то не так, а это тоже, кстати, один из главных триггеров, как об этом сказать. Потому что очень часто второй может просто запасть в вину. Тебе плохо со мной?
Я виноват, я плохой.
Я, значит, что-то делаю не то, раз тебе плохо. И вот тут важно, чтобы все знали про это, что никто не виноват. Мы вообще не ищем виновных. Просто человек себя так сейчас ощущает. И нам нужно понять, что происходит, почему случился какой-то перекос, что с ним происходит, что партнер может дать или не может. Потому что здесь... Когда мы начали говорить про романтическую любовь, что еще мы проживаем, то, что мы не знаем, например. Ну, как-то обычные люди в это не погружаются, не знают, что происходит. Мы еще можем проживать утрату как раз этого прекрасной влюблённости.
Она что становится было так, обыденной. Вот так вот все, а сейчас вот все стало таким вот.
И ты говоришь, ты был другим. Но тебе же было легко принести мне цветы, что случилось. Это же сейчас не претензия, это сейчас говорит боль внутри. Боль от того, что ты не такой стал романтичный, и мне плохо от этого. Но человек в этот момент не понимает этого, что у него еще не прожито. Потому что мы думаем, что у нас боль и переживание всегда от какого-то тяжелого опыта. Мы не знаем о том, что вот эти стадии как раз проходим, влюблённости, и приходим к какому-то обычному ритму отношений, уже такой зрелой любви. Там все не так.
Угу, там все по-другому.
Там все не так. И что, например, девушка, которая ждала романтики, она ее получила. И у нее была прекрасная свадьба, она вся была такая роскошная. И они поехали в путешествие. И вот они возвращаются, и она не понимает.
И жили они долго и счастливо.
Где это все? Куда оно ушло?
Угу.
Мы можем быть шокированы и от счастья. Мы можем застрять там и не хотеть больше видеть его таким обычным. И вот эти фильмы, которые нам показывают, и он пошел налево искать тоже. Потому что и она может не такой быть. Она уже не такая, с ним просыпается.
И тут, мне кажется, не только дело, может быть, в этом периоде, когда романтика заканчивается, а вообще, когда вы меняетесь внутри отношений, и отношения меняются, да, новые статусы появляются, там появляется ребенок, или там уже потом, когда ребенок...
Это прямо кризис.
Ребенок выходит из семьи, да, и вы остаетесь снова вдвоем полностью. Здесь же очень много вот таких вот... Или женщина уходит в декрет, и не работает.
Да что угодно, он поменял работу.
А потом она опять уходит работать. Конечно. И опять все меняется. И как здесь, мне кажется, столько утрат ты проживаешь, утраты и своей собственной роли, и роли партнера.
Да, роль меняется, семья перестраивается много раз, потому что внутри вот эти семейные роли, женщина родила, у нее есть самое главное сейчас, это ребенок, как строится мужчине туда. Мы же об этом не задумываемся, что он как будто иногда себя ощущает просто покинутым, как бы это странно ни звучало.
Ну, я думаю, что это
мать не подпускает, ты его уронишь, ты не так возьмешь его, купать тебе нельзя, ты его утопишь.
Ребёнок же тоже до какого-то момента не воспринимает фигуру отца, да?
Ну, вообще-то они и мать не сильно.
Опять я мимо.
Нет, ну правда, они в 3-5 месяцев обнаруживают, что у них есть ноги. Сначала-то они просто видят мамину руку, нос и грудь. Вот это все фрагментарное зрение у ребенка, он не видит сначала. Все фигуры он создает маму полностью, образ мамы к 7 месяцам примерно закрепляется. Почему где-то 7-10 месяцев ребенок начинает очень плакать, бояться других, потому что он начинает вычленять маму у чужих.
Ну,
кто-то
там,
другой подходит, улыбается, папа. Зубы показывает, свой ребенок в истерике.
А с папой что?
А папа года очень важный становится. Он тогда года такая фигура мощная тоже начинает. И тогда вот папа очень активно включается. Но при этом не нужно делать так, чтобы папа с грудничком не общался.
Ну да-да-да. Это просто мне интересно, как в этой системе получается, правда, отец такой как будто бы важный для семьи.
Да, но место себе найти не может.
Он как будто бы такой...
Да, если еще женщина решила положить ребенка с собой спать, то еще ему и места даже в кровати теперь нет. И он вообще вот тут как-то понятно, что она очень устает, и он может чувствовать какую-то там
что
вину.
Что делать-то в этом всем?
Искать поддержку, искать, как кто может поддерживать, говорить про то, что я устаю. Другой должен понимать, что это она не из-за него устает.
Угу.
Вот тут важно, что отслеживать в себе. Себя тоже хорошо познать, что я попадаю в вину, когда она плачет. Некоторые мужчины говорят, не плачь, я не выношу твоих слез. Угу. Да, что с тобой происходит, когда плачу? Это же мои чувства. Я хочу и плачу.
Да-да-да.
Что ты-то умираешь тут рядом? Зачем?
Это вообще не про тебя.
Это вообще не про тебя. Дай мне это пространство, чтобы я поплакала. И знаешь, очень сильно отпускает мужчина, когда ты ему говоришь, что... Я хочу поплакать, у меня не пришли слезы от того, что я там увидела в кино, я не знаю, еще что-то такое. И мужчина, хорошо, плачь. Ну, то есть, ему главное важно как будто сказать, что ты не виноват.
Угу.
Поэтому, место, пространство, о котором мы говорим, в котором можно договариваться, его важно обозначить, чтобы оно хотя бы было. Или сейчас, если у вас его нет, попробовать сказать, а что мы не можем почему-то говорить о том, что мы чувствуем.
Угу.
И тогда я задалась бы вопросом вообще-то про близость. Угу. Насколько вы близки? Вы можете быть открыты, у вас будет хороший секс. Ну, насколько там это возможно. Потому что близость, когда вы разовьете в себе эти чувства и соедините, наконец, эти чувства, голову и тело, и чувства, и прикосновение, тогда у вас будет еще лучше секс и лучше вот эта вся интимная жизнь. Мы говорим про то, как... почувствовать другого, что с ним было. Есть даже такое упражнение, когда парам предлагают разыграть, как будто такое, один становится родителем, другой ребенком. И вот эти прикосновения, что она кладет, например, голову к нему на колени и чувствует себя ребенком и говорит о своих проблемах, чего бы она хотела. Mm-hmm. Может быть, объятий больше, еще чего-то. И он из позиции взрослого смотрит на нее, как будто проживает вот эти чувства ее, что ей очень важно в отношениях.
А зачем так? Чтобы ты не был ребенок-ребенок, не впадали в эти эмоции?
Нет, чтобы ты
или...
поняла, какую боль она испытывает, когда она говорит, ты поздно приходишь, нам не хватает близости, нам не хватает там объятий, ты меня никогда не целуешь, не обнимаешь. А вот если мы приходим в компанию, ты меня забываешь, ты прям растворяешься. Вот это, кстати, тоже как договор, когда мы идете куда-то там в какие-то мероприятия, выход куда-то, это тоже можно обсуждать, как там это будет, потому что одному партнеру может быть кайфово при многолюдной компании, другому плохо, и если кому-то плохо, он подходит и говорит, давай уедем. Другой говорит, ты чего, с ума сошла? Давай, тут в самом разгаре все. И продолжает. то второй это чувствует себя в этом покинутым.
Или договориться, что вы можете разъехаться по раздельности, да. И это будет окей одному и второму, и никто не чувствует покинутости и так далее.
Да, тут зависит от договора, но это очень важно, потому что если один говорит, да ты чего тут так здорово, то другой может подумать, что с ним не в порядке что-то.
Ну да, то есть получается, если так подразумировать, да, пространство пары, то место, которое вы сами создаете, в том объеме, в котором вам сейчас это необходимо, да, его можно просто расширять постепенно, потому что отношения — это живой организм, mm-hmm. и это пространство тоже может расширяться вглубь, вширь, как хотите. Может где-то когда-то сужаться в зависимости от того, что происходит mm-hmm. именно с вами, да.
Там вы можете договориться, как мы обсуждаем сложные места, где вот у меня родилась вдруг претензия. И если вместо того, чтобы выпалить претензию...
Да, не копить этот счет, а то иногда я тут замолчу, тут замолчу, а там счет копится, копится.
Там не просто счета, там вообще снежный ком, просто какое-то обрушение происходит всего, потому что она так долго терпела всего и ждала, что он наконец услышит ее. Мы учимся этому диалогу и договариваемся. Слушай, когда у тебя накипела, у тебя какая-то претензия, давай мы ее научимся говорить не в виде претензий, а сформулируем, чего мне не хватило, например, в этом uh-huh. моменте. Или uh-huh. мне было обидно, мне было горько, я не знаю, еще как-то. Но научиться переформулировать это обязательно. Как психика работает? Если я в претензии начинаю выступать и идти свиньей на тебя, доказывая свою правоту, у другого психика просто элементарно начинает спасаться. Это нападение. Никакого диалога здесь не будет.
Тогда мы берем еще то правило, что мы оставаем перед тем, как говорить. И вообще говорить классно до того, как произошла точка кипения. Это идеальное, конечно, условие.
Да, мне кажется, что в этом месте еще важно про то, что в нашей стране вообще очень трудно испытывать злость на другого. Какая-то есть путаница в том, что если я тебя люблю, я не должна на тебя злиться.
Ну да, еще можно злиться не только на тебя, можно злиться на ситуацию, на себя, на то, как у
на
вас это все произошло.
И на детей можно злиться, потому что здесь тоже как будто какое-то божество mm-hmm. и что-то, но мы просто люди. И если мы договариваемся, слушай, я злюсь, но я не перестаю тебя любить.
Это не разрыв отношений.
Угу. Да, потому что очень много людей, когда говорят, я не конфликтный человек.
Я сразу такая...
Мне все время хочется спросить, а как же вы живете?
А что там ну, внутри что... происходит у человека?
Ну,
да?
Конечно, ад происходит, потому что она все время запирает свои
там
двери.
Там такой слив энергии происходит, что там просто запрет. Если я это не проживаю, то куда это вообще? Я отрезаю
тело,
эту часть
тело
себя.
Тело начинает проживать, тело mm-hmm. начинает в болезнях проживать, соматика же происходит тогда. Это же про то, что я тогда не иду на сближение, а захлопываю все запасные mm-hmm. выходы ну, и бегу. Бегу просто из отношений, потому что я приняла это за то, что я бесконфликтный человек. Mm-hmm. И там нет контакта тогда.
Тогда, получается, создаем это пространство, начинаем его расширять.
Можно слово, я перебью. Можно изменить слово, если кому-то не нравится это пространство, как правило. Как договор.
Мне не нравятся правила.
Вот видишь, кому как. Ну, давай предложим договор. Разное.
Ну, да, тут можно покрутить. Просто
но правила хочется бы... нарушать, наверное, да?
Ну, правило это какое-то, знаешь, как будто бы что-то
какие-то договоренности.
Неживое. Да, ну, мне, знаешь, мне нравится это пространство. Это, знаешь, это как какая-то такая зона без... Не знаю, без претензий как будто бы. Или
зона возможности прийти сюда со всем, что у тебя есть.
Да, как будто бы...
И быть встреченным.
Да, как будто бы, знаешь, ты договариваешься, что вот в этой зоне дома мы можем делать все что угодно. Типа, окей, сюда вот мы приносим и выгружаем. Это там зона, где я тебя выслушаю и так далее. Это именно в пространстве пары. Не при всех, не как-то там выносить это куда-то, там скандалы свои, интриги, расследования. А ты приносишь это в какое-то пространство и такой, вот, здесь говорим. И это можно... Где-то можно и правила эти оформить, кому это
да,
удобно.
Кому, да, это удобно.
Кто любит структуру, кто любит регулярность, могут придумать, что вы там разговариваете раз в месяц или раз в квартал по каким-то, не знаю, ситуациям, планированию и чего-то еще. Ну, то есть это может быть очень гибким, но как будто бы мне вот нравится, что это, знаешь, как это, белая комната, ты в нее заходишь и можешь пачкать, можешь что угодно делать, но она такая, она приобретает форму того, что сейчас с вами происходит.
Да, ну а мне вот нравится, знаешь, в этом во всем еще, что ты там можешь быть встреченным. с интересом, с чем ты пришла.
Угу.
И, может быть, это звучит сказочно сейчас для слушателей, но мне бы хотелось, чтобы те люди, которые пришли в отношения, они могли в этих отношениях кайфовать, потому что есть инструменты, и очень многие просто не знают, как другому сказать.
Копят,
страдают, мучаются. Второй тоже не понимает, когда она замкнута. У нее все время болит голова, она не хочет секса и так далее. И тут все рушится, потому что статистика разводов бешеная. Из 100 пар 70 разводится.
Обалдеть.
С ума сойти, что это? Как это так произошло? Как раз про то, что вот в этой, как ты говоришь, комнате мы можем прийти и сказать: слушай, ты потерял работу. Давай сейчас посмотрим, что у нас будет происходить с деньгами. Как мы можем жить вместе? Ну, во-первых, поддержу тебя, да, потому что там мужчина может рухнуть. Он в своем образе, да, строит, что он глава семьи, что он должен зарабатывать. Это тоже полная хрень, да, потому что тут вопросы, да. Может и женщина зарабатывать в какой-то момент. Причем я помню, что на семейной терапии мы даже видели вот эту закономерность, что когда женщина больше зарабатывает, мужчина меньше, потом все меняется, как сообщающиеся сосуды. Это может работать. Если женщина приняла себе это чудо, что она будет домохозяйкой, они об этом договорились, и ей там окей, а через какое-то время ей не окей.
Можно передоговориться.
Можно же все передоговориться.
Да, как
выйти.
Будто бы мы такие: ой, сейчас само рассосется, догадается, я в это не полезу, сил нет это обсуждать, а по сути это все, что у тебя есть. Это есть ты, твой человек, и можно оставаться и зажмуриться, да, как будто бы ничего не происходит, и выжидать, когда тебе станет невыносимо или безразлично, и выйти из этих отношений, или дожидаться какого-то кризиса, чтобы разрубить их к чертям.
Ну да, или бежать, сломя голову другого, искать, зачем? Этот мне не
это,
подходит.
Это еще больше стресса, но... чем...
Да, больше того, ты же в следующих отношениях сделаешь все то же самое. Будешь запирать свои двери и не говорить, что с тобой на самом деле происходит. И также, например, как пространство, если мы его создаем и приглашаем туда второго, говорит, давай вместе создавать, что у нас будет, если мы вот это или вот это, если тебе что-то не нравится, если там вот эта ситуация будет, то вот эта ситуация, давай договоримся. А он туда не идет. Хорошая же тоже диагностика. Он не идет никак. Я раз, два, три. Мне это важно. Он говорит: ну нет. И это продолжается. И вы пробуете. И тогда, ну, тут важно признать себе, что это не отношения. Это чем-то другим можно назвать, наверное. Но это тогда не отношения. В этих отношениях ничего не может развиваться.
Да, и тут мы можем напомнить, да, для чего тебе нужны отношения, что ты хочешь из них получить, что тебе важно. И тут можно свериться, а я получаю это, или у меня салат без всего, этого нет, а того, чего я хочу, не получается создать. А зачем тогда?
Ну вот этот смысл, который мы ищем, все время ищем смысл в этих отношениях, с кем мы, зачем мы, да, и вот это вот мне нравится формула 1+1, когда мы создаем пару, как будто равно 2, хочется сказать. А семейные терапевты говорят, равно 3. А кто-то из гештальтистов вообще говорит, 1 на 1 будет 0, это ничего. У вас должно получиться 3. Есть один партнер, второй партнер. И ваши отношения, или пространство пары, над которым тоже нужно трудиться. И надо, по крайней мере, в поле зрения держать. А что у нас в этом? Что между нами? Потому что мы просто любим, когда приходят на сессию, говорят, я говорю, а что у вас удерживает? Мы любим друг друга. А что такое любовь?
Да, а что это, что вы туда вкладываете, и у всех свое
можно сказать, понимание. Что любовь – это такое же, как счастье, мимолетное. Вот сегодня мне хорошо рядом. Но у нас же так много рутины. У нас так много всего, где мы можем, правда, биться краями, друг друга задевать и ранить, и делать больно. Никто не гарантирует, что вы не будете делать друг другу больно, когда вы пришли в отношения.
Да, и у нас есть своя собственная жизнь, совместная жизнь. И мне кажется, что вот это вот тоже немножко путается, как будто бы если ты в отношениях, то все, у нас только совместная жизнь. Нет, у меня есть там свои интересы, свои там какие-то мысли, планы, мечты.
Да, и или что ты все время должен поддержать, а
да,
почему?
Почему и как? И если я это не выношу в общее поле зрения, на обсуждение, никогда не догадается, что там у меня в голове, ну, не экстрасенс. И здесь мы тогда опять возвращаемся к тому, что вот этот вот фантазийный образ того, что сейчас вот этот человек должен все для меня делать, не должен. Нет. Ты же не догадываешься за него. А если догадываешься, то ну, у меня тоже плохие новости. Но это можно...
Да, это странно. Никогда ты не можешь влезть другому в голову. Самое большое познание себя, и то происходит всю жизнь.
Да?
А другому ты можем только соприкоснуться и по его рассказу понять, что с ним происходит.
Да. Поэтому предлагаем познавать себя, узнавать себя, узнавать партнера, приглашать его к диалогу.
Не бояться нового, потому что очень много нового предлагают сейчас люди, которые пытаются понять, что нас соединяет, какие-то процессы. Кто-то много очень занимается таким состоянием, что такое любовь. И следить за этим очень важно и пробовать. Потому что то, что нам предлагали предыдущие поколения, похоже, сейчас мало уже работает.
Мало. И там закончить отношения всегда можно, но, опять же, закончишь одни, зайдешь в другие, а там...
Да, и послушавшись совета бабушки, плохая новость в том, что на нашем пространстве бабушки не чувствуют почти ничего. У них очень страшный опыт этой жизни, что они не смогут с вами говорить. Ваше поколение, новое поколение, которое молодых особенно, мы же что закончили? Мы все, похоже, в этой стране и вообще в мире, закончили этап, где все боролись за выживание. Мы закончили его, у нас все есть. У нас устроен быт. Все устроено, нам не нужно выживать. И сейчас открылась эра как раз осознавания и чувствования. Но предыдущие поколения это уже никогда не смогут, потому что они не могут пойти в чувства. Там слишком много боли придется прожить. Это невыносимо. Поэтому ничего не остается, как слушать их и говорить: ну, спасибо.
У нас будет по-другому.
Пойду еще что-нибудь попробую. Mm-hmm. Ты удивишься, может быть, но даже те, которые рассказывают, что они жили в прекрасных отношениях в семье, если их спросить, хотите ли вы повторить отношения ваших родителей, ответ нет.
Mm-hmm.
Ответ нет. Я хочу других. А вот чтобы знать, как другие построить, ведь мы же будем строить, все равно, если говорим нет, то примерно то, что ты знаешь. Причем двое. Две разные будут стратегии приносить. Почему разводы? Они пришли с разными стратегиями и не договорились.
И не договорились, потому что молчали, да.
И вот и поэтому у меня эта мысль была поговорить про это пространство, которое может эти стратегии как-то сбалансировать, сделать гибкими, адаптировать под вас двоих.
Да, и тут, как всегда, к сожалению, никакой волшебной таблетки.
И это может не к сожалению, Даша, это же прекрасно, что нет одной таблетки для всех. А есть именно та конфигурация ваших отношений, которая вас двоих устроит. Ни папу, ни маму, ни
да,
даже
это,
общество.
Это заходить с любопытством и интересом. Это живой процесс. Это не вот вы зашли, закрылись, и это ваша ячейка общества. Здравствуйте. Нет, это все очень живо и очень интересно.
Спасибо тебе за разговор.
Спасибо тебе. Будем ждать ваши отзывы, вопросы. С чем вы ушли после этого разговора?
Да, это очень интересно, как он откликнется.